Доброе утро. Пока люди приходят, традиционно можно какой-нибудь вопросик разобрать.
Да, если можно. В конце Амиды сказано, да будет приятен тебе дар Иегудой и Иерусалимом, как давние дни, как годы были. Что за дар, который принесил Иегуда Иерусалим, как давние дни? Особенно Иегуда.
Я думаю, имеется в виду Иуда как Иудея. Минхат Иуда, да, приношение, которое в Иудее приносит, потому что там храм стоит. Но мы помним, что Иудея была большую часть времени, это была основная, в общем-то, страна Израиля. 10 колен жили в другой стране и быстро изгнали. И основным государством всегда была Иудея, думаю, поэтому. Возможно, есть какой-то еще там смысл вкладывает. Иуда как бы одно из самых таких центральных, что ли, колен, в принципе, по разным причинам. Но я думаю, это имеется в виду Иуда, Иерусалим, да, имеется в виду Иудея и Иерусалим, где оно расположено. Это простой смысл.
Да, понятно. Тогда так, еще один вопрос.
Пожалуйста.
Если в начале книги Берешит сказано, Бог сказал, что подразумевается вообще под этими фразами, как мы это подразумеваем, когда есть человек и когда нет человека?
Когда есть, не понял, в чем вопрос, значит, когда есть...
Ну, если, например, когда есть человек, он сказал для человека, а когда нет человека, для кого он тогда сказал?
А, в этом смысле.
Мир?
Это говорит...
Да.
Это, в принципе, наши мудрецы как говорят, что так Тора нам это излагает, что мир сотворен 10 речениями. 10 раз сказано «Всевышний сказал». Там посчитали, оказалось, что 9. И мудрецы на это тут же говорят, что имеется в виду, что Берешит – это тоже как речение его. То есть, на самом деле, мы же не понимаем, что это значит «Бог сказал», потому что, ну, когда мы начинаем представлять его как какое-то существо, да, у которого есть там горло и что-то, оно что-то говорит, это уже мы не про Бога говорим. Да? Он непостижим совершенно. Что говорят наши учителя, мы можем понять. Мы можем понять только какое-то последствие его взаимодействия, я бы так сказал. Какое-то проявление его взаимодействия с нашим миром, с творением. И вот здесь нам это показывают какими-то, что ли, понятиями, каким-то набором картинок или слов, или определений, что мы можем своим мозгом ухватить. Понимаете? Но мы говорим не про самого Всевышнего, а только про то, что он нам показал, что он хотел, чтобы мы поняли как бы из его действий, там, из его взаимодействия. И тут тоже сказано, он сказал, и этим речением он сотворил. Мы не понимаем, что это такое. Да? Мы также не понимаем просто, что такое сотворить. Да, ничего нет, и вдруг Всевышний говорит, вот я хочу, чтобы было так, и оно есть. А ничего не было. Где материалы, где там рабочий график? Ничего нет. Есть только воля Всевышнего. То есть, когда мы понимаем, что мы не можем его понять, нам в этом смысле легче. Если мы пытаемся до конца понять, то мы обязательно наткнемся на какой-то забор, потому что у нас просто нет инструментов в нашей голове материальной. Нет инструментов, чтобы понять бесконечность. Да, Всевышний – это бесконечность. И он по своей воле, но так нам, то, что нам дают понять в этом, это то, что он соизъявил свою волю, чтобы дать кому-то что-то. Да, прежде всего, для этого нужно творение. Он сотворил мир и сотворил его 10 речениями. То есть 10 раз он говорил какие-то принципиальные вещи. И сейчас, минуточку, я вижу, вот еще вопрос поступил. То есть, понимаете, да, что эти речения, это не просто так он сказал. Да, мы не понимаем, на самом деле, что такое Бог сказал. Но нам, то, что нам показывают, это то, что он проявил как-то свою волю с помощью каких-то слов, как будто бы нам показывают эти слова. И эти слова привели к тому, что в мире появилось то, о чем Всевышний сказал. Да, ведь не зря «дибур», да, в оригинале слово «дибур», оно связано с понятием «давар». «Давар» – это как бы вещь, объект. Да? А «дибур» – это как бы то, что этот объект может, в принципе, произвести. Заодно это учит и нас, что наши слова очень важны, не так, как мы думаем, гораздо более важны, и наши слова имеют как бы последствия, когда мы их произносим, когда мы что-то желаем или что-то возмущаемся и так далее. Тоже надо аккуратно со своими словами быть. То, что вот нас учат. Это то, что вкратце я могу сказать. Это очень глубокий вопрос, конечно, да, вы задаете, надо там разбирать, ну, с знатоками уже глубинных вещей. Но в простом смысле это как-то вот так. То, что Талмуд говорит, да, что мир сотворен 10 речениями. То есть Всевышний несколько раз как бы поэтапно, да, что-то новое, принципиально новое приводил в мироздание, потеснившись, потому что, ну, это еще один вопрос, даже, может, сейчас не будем в него входить, пока не задавали. Так, а вот еще вопрос пришел. Можно ли сделать так, что после Рош ха-Шана 10 дней раскаяния? Что я видел на практике, что делается? Есть, скажем, такие общины, которые это делают, просто даже, может быть, лихатхила, там, где в Рош ха-Шана, тем более, нету нормального источника, еще что-то, они просто идут потом в 10 дней раскаяния, настоящие речки, и там делают ташлих. Вопрос, правильно это делать, как бы лихатхила, то, что называется, так ли это делать, планировать это с самого начала, или только если не смогли сделать Рош ха-Шана, я затрудняюсь вам сразу сказать, принято делать все-таки в Рош ха-Шана ташлих, в нашей общине. Но, может быть, есть какие-то еще саким, как это глухо. Сейчас у меня не перед глазами алхические книги, я не могу вам сказать точно. То есть, лихатхила, спросите своего раввина, можно ли так делать. Да, я знаю, что так делают. Но много чего делает кто. Надо смотреть, как наши обычаи говорят. В моей общине обычай делать Рош ха-Шана, даже если нету рядом источников. Значит, кто-то открывает кран, ну, из воды, кто-то считает, что это глупости, можно просто. Главное, на самом деле, это слова. Есть обычаи, что если есть водоем, там еще кто-то идет к аквариуму с рыбками, кто-то идет к крану, а кто-то никуда не идет. Кто-то смотрит в ту сторону, где есть там какой-то водоем. Да. В общем, это я видел, тоже по-разному делают. Но если водоема рядом нет, я понимаю, что тоже стараются делать все-таки именно в Рош ха-Шана, потому что эти слова имеют смысл в Рош ха-Шана. Но, как я сказал, есть такие, которые считают, что можно это делать и в середине. В принципе, там же нет благословения какого-то, там просто такая коротенькая молитва. Есть там еще длинные молитвы, кому нравится прибавлять, рядом есть длинная молитва. Но, в принципе, главное там это несколько стихов сказать, которые говорят о долготерпении Всевышнего, о том, чтобы он берет наши грехи и прочее-прочее, забирает как-то, я не знаю, несет их, что ли, да, когда мы раскаиваемся. И вот это главные слова и есть. Ну что ж, перейдем тогда, я вам покажу.
А еще вопросик,
да, пожалуйста.
Если можно.
Пожалуйста, пожалуйста.
Сказано, что нужно иметь терпеливость, как у Гилеля, и нетерпеливость, как у Шамая. И приводится история с Гилелем, когда его за 400 ЗУС, ну, поспорил человек, что хотел
прогнуться. И пытался вывести из себя.
Да, и Шамай, когда выгнал прозелитов там будущих. Собственно, в чем брать пример с Шамаем?
Где Шамая, где там написано, что нужно брать пример? Написано, там как раз написано, что вот надо проявлять именно Витанут, а не брать пример с Шамая, хотя он, понятно, он знал, что он делал, у него был свой подход. Но простому человеку не стоит с этого брать пример. Это будет не так, как у него, а будет как-то. Не знаю, где вы видите, что написано, что надо с него пример брать? Есть другие хорошие вещи. Там Север по ним, вот он говорил и прочее, что людей приветливо встречать. Это я помню от Шамая. А где вы видите, что надо брать пример с того, как он прогнал этих людей?
И нет, я имею в виду не как прогнал, а терпеливость, как у Гилеля, и нетерпеливость, как у Шамая.
Так терпеливость была у Гилеля. С нее мы должны учиться. А что, где вы видите? Покажите мне, где написано, что про Шамая мы это разберем, потому что я так как-то теоретически.
Хорошо, хорошо.
Да, найдите место, я вам посмотрю. Хорошо. Окей, пока что я вам тогда показываю наш текст. Дальше мы в середине заповеди об одолжившем, да, Шоэль. То есть все еще мы разбираем заповеди, которые касаются Бейдина, но благодаря этому мы с вами понимаем, как, в принципе, должны строиться отношения между людьми. Бейдин должен разбирать, если возник какой-то конфликт между тем, который одолжил вещь или животное, и хозяином. Мы с вами теперь подошли уже к тому, какие бывают законодательные аспекты, связанные с этим. Маша Амру, например, наши мудрецы сказали, «Зикроен Леврохаши, им мета бегема махмат малаха». Вот интересная есть вещь. Корова, которую, например, человек одолжил, умерла сама, не потому что что-то случилось. И она просто, ну, умерла, время ее пришло, и она там работала, да, работала, и в середине работы умерла. Не потому что что-то с ней там делали не так. Конечно, если что-то делали не так, надо отвечать за это. Но имеется в виду, прошло, срок ее вышел. Векенам нишбара клим ахмат малаха шипатур. То же самое, даже во время работы этот инструмент сломался, и сломался не от того, что использовали неправильно, просто потому что с ним работали. Значит, все, на этом закончился этот предмет, и тогда одолживший не должен платить. Вим шинами надер шицевау абайлим. Вот если он изменил способ пользования, как ему хозяин сказал, вот возьми, делай с ним так и так, а не так. То есть он одолжил ради какого-то ряда действий, а какой-то ряд действий сказал ему не делай, а тот сделал. Афитум это махлаха шахая. Вот тогда, даже если оно в процессе того, что он делает что-то нормальное, он все равно будет отвечать, если он уже изменил что-то в своем отношении с этой вещью. Вим улиха маком шаурэм цуим хаяв лавирая алтаанато. Если он пошел, если он привел ее в какое-то место, где люди, которые видят, что делается, да, он должен предоставить доказательства, что она действительно умерла или там сломалась эта вещь, просто от того, что он с ней делал все обычные вещи. Шумшалем, Мишех Евле Шалем, Шаминла, Ташлумав, Кемоба не закин. Когда человек должен платить, если решили, что все-таки он должен заплатить, то платить он будет по критериям, которые платят люди, нанесшие ущерб. И, кроме того, есть еще интересный здесь аспект. Человек одолжил, например, да, животное. Тут не просто дело в пользовании. Понятно, ему разрешили пользоваться, то есть работать. Возможно, ограничили часы какие-то, но тут же что? Он должен эту корову кормить. Да, шоэль хаяб мизанте Миши Машха, ад софа шила. Когда начинается его ответственность за это животное? С того момента, как он его потянул за собой, и оно за ним пошло, с разрешения хозяина. В этот момент он приобрел эту ответственность. И теперь, скажем, он не может пойти к хозяину и сказать, слушай, ну накорми его там. Хозяин ему скажет, нет, ты уже сейчас одолжил, теперь ты его корми. Он обязан кормить. До того времени, когда не кончится срок, на который он его одолжил. Он, конечно, может вернуть его раньше срока, я думаю, но пока он его не вернет хозяину, на нем стоит вот эта ответственность. «Ведины нехлэм авим параши ула умэта». Что будет, если человек умер, и у него осталось в хозяйстве какое-то животное, которое он одолжил? Что делать детям с этим, как им возвращать? Тоже есть с этим какие-то детали. Например, срок еще не вышел. Могут ли они этим воспользоваться, или они должны сразу вернуть? Есть такой способ. Он может попросить, слушай, одолжи мне эту вещь. Одолжи мне эту вещь как бы вот на самых лучших условиях, так, чтобы вообще я мог пользоваться и сколько хочу. И может пользоваться потом, и пока она вернет, ему тоже осталось от нее обломки даже. Ну, тут надо знать, как и что. Шоэль стам лакамазман машма. Хороший тоже вопрос. Очень актуальный вопрос здесь разбирается. Он не разбирает его, конечно, да, но он нам показывает, что есть такой вопрос. Представь себе, вы пришли к своему товарищу и одалживаете у него что-то. Вам нужно, я не знаю, пылесос. У вас предпасхальная уборка, вам нужен пылесос. Вы одолжили пылесос, он говорит, набери. Кстати, предпасхальную уборку, может быть, я зря взял пример, потому что там, возможно, все понимают, что прибор очень скоро понадобится самому человеку. Давайте возьмем не предпасхальную, а просто какой-нибудь середина года. Одолжили пылесос у соседей. Они через 2 часа звонят вам и говорят, знаете что, принесите-ка нам нужно сейчас. а вы затеяли уборку, вы сняли там все покрывала, вы разорили всю квартиру, да, и теперь вам говорят, верните. И что это будет? Разор такой, стоять, ждать, пока вам снова его дадут. Немножко, может быть, неудобно. Понятно, что такие люди, которые не любят никаких конфликтов, сразу, конечно, понесут обратно и все. Но вопрос, что с точки зрения закона? Может быть, я могу сказать этому человеку, слушай, ну ты мне это одолжил, дай какое-то время, чтобы я мог этим воспользоваться. Он говорит, я тебе дал 2 часа, но мне нужно было ехать домой и 1,5 часа на автобусе. Ну а чем я виноват? Поезжай еще 1,5 часа и привези меня. Можешь так сказать? Это вопрос. Когда человек одолжил, есть какое-то минимальное время, на которое он уже не должен требовать вещи обратно. Потому что тот, который одолжил, тоже имел в виду, что раз ты ему согласился, он уже построил какие-то планы на эту вещь. И теперь ты ему не должен вот так вот эти планы разрушать. Лучше бы ты ему не одолжил тогда совсем. То же самое с деньгами, вы же понимаете, это еще более понятный, наверное, наглядный момент, да, когда человек одолживает деньги. Понятно, он хочет ими воспользоваться. Нельзя ему позвонить через день и сказать, знаешь что, верни-ка мне всю эту сумму. Ничего себе, я должен был вложить в бизнес, ну, прокрутить его, получить какие-то доходы и тебе вернуть эти деньги. А как ты хочешь, чтобы я сейчас сделал? Я это вложил в какие-то там уже дела. Ничего не знаю, говорит, мои деньги верни. Нет, так не работает. С деньгами мы, кстати, знаем, да, что 30 дней минимальный. Так сказать, простой. Если люди договорились, он говорит, я тебе одалживаю это на 2 часа. С деньгами, можно сказать, да, я тебе одалживаю это на полдня. Сегодня днем ты мне должен принести. Нет вопросов. Если человек поставил условия, он поставил условия. Хочешь, бери, не хочешь, не бери. Тебе делают одолжение, скажи спасибо. Но если условия не было, то срабатывают так называемые по умолчанию критерии. Знаете, сегодня много вот этих в приборах, во всяких электронных, есть понятие настройки по умолчанию. Пока вы не перенастроили, оно будет делать то, как его настроили. Так и такие настройки есть вот и в имущественных отношениях, когда люди не договаривались о чем-то, а потом выясняется, что один думал так, а другой думал так, как быть, они могут спорить до хрипоты. Они пойдут в суд, и суд им скажет, что в вашем случае есть какие-то вещи по умолчанию принятые всеми людьми, что это работает вот так. И значит, они должны будут действовать в связи с этим. Здесь тоже, да, когда человек одалживает какой-то предмет, конечно же, есть какой-то минимальный срок, который, если они даже не оговаривали время, он должен будет хозяином быть предоставлен, чтобы человек смог сделать то, что ему нужно с этой вещью. Какие еще есть аспекты законодательные у нас? Дина Марушлыхот, Цева Шель Импарати. Нет, подождите, я перескочил куда-то. Хилук Шель Дворим Раби Минянзе. Ага, есть много подробностей вот с этим законом, который я сейчас говорил, поэтому мы не входим в него. Эйзравниш ниш алле талмидав, эйзиш эм шуулим ло. Да, как это может быть, когда да, что-то здесь такое между учителем и учеником отношения есть какие-то специфические в этом вопросе. Дина Марушлыхот, когда человек посылает на себя кого-то, кто должен одолжить эту корову там, или предмет какой-то, или что. Вопрос, на ком лежит, будет лежать ответственность с того момента. И что бывает, например, когда человек одалживает что-то у женщины, одалживает ее мужу и так далее. Тут разные интересные бывают тоже аспекты. Оашо эльми что? Человеку собственной жены что-то одалживает, то, что у нее было в ее имуществе, которому не принадлежит. Шутфим шишалу зе мезе. Два, например, два, как это называется, шутафа, как это, компаньоны. Компаньоны в каком-то деле, или у них дом общий, или у них бизнес какой-то общий, что-то у них общее есть, чем-то они вместе владеют. И один у другого что-то одолжил, другое. Вопрос, как это работает, там тоже свои законы, как это будет ответственность делиться. Дине шуэль пара вшалха машиль бы мицвата шуэль, ошило бы мицвато. И, например, человек одолжил корову и послал ее. Тот, который одолжил хозяин ее исконный, он ее куда-то вдруг там что-то отправил. Не то с разрешения того, кто одолжил, не то без разрешения. Как это бывает? У Маша Амруши эна шуэль рашайла шиль. Еще один аспект, что тот, который одолжил вещь или животное, не имеет права просто так переодалживать кому-то другому. И много других подробностей, где это у нас Бавмициев, Швуэс. Но Гегет Бисхарим, это заповедь, опять мы возвращаемся к тому, что заповедь-то лежит не на... Это не заповедь сторожей и хозяев, это заповедь суда разбираться. Поэтому, как и прошлые заповеди, касающиеся суда, все те же критерии здесь, что она лежит на судьях, эта заповедь. И судьи, которые отказались вершить суд по этому вопросу, значит, они пренебрегли, отвергли повелительную заповедь. По этому вопросу есть что-нибудь спросить по этой теме? Или перейдем
все к... Все понятно. Идее?
Хорошо, тогда у нас следующая тема. Все еще это то, что лежит на судьях, но тут уже не совсем имущественные отношения, скажем. Как ни странно, они все-таки, да, имущественные, но не совсем. То есть тут вопрос «дун бадиней мефате». Есть такая интересная тема у нас в Торе, когда, конечно, обычно идет речь про то, что мужчина инициирует это, и он называется мефате, когда он соблазняет девушку. Теперь мы немножко удивимся, узнав, что значит соблазнять. В принципе, любое предложение касательно каких-то отношений не вне брака, это будет называться, что он ее соблазнил, за исключением тех случаев, когда будет называться, что он ее, не дай бог, принудил. Да? А что с тем, который добровольно соблазнил? Казалось бы, ну так что, люди свободные? Нет, не совсем так. Давайте смотреть. Что тут разбирать? Что суд должен разбирать отношения какие-то? Да? Что здесь за отношения? Видите, здесь намек какой? Самхалев, 61-я заповедь, сирев ав, что если отец отказывается. О, вопрос, хочет ли отец потом иметь дело с этим человеком? Давайте смотреть. Ну, мы говорим, значит, ладун бадины мефата. Давайте посмотрим. Кломар миши пита бетула, шинадино токи мишпато, акасу вала барша. Значит, ему нужно применить законы, которые Тора велит применить к этому человеку, который соблазнил невинную девушку. Шнемар, хифате, ишбетула, который, да, есть про это целая глава. Небольшая. Вейняна питуй уши омерла дворим шел шекер ошел эмет адше митрацейлов. Заметьте, да, он подчеркивает, неважно, не обязательно, что, знаете, как принято думать, соблазнить, он обещал какие-то золотые горы, еще что-то, а потом бросил. Не про это идет речь. Идет речь про то, что он про, или неправдами, или даже правдами каким-то образом он ее соблазнил. Шорош один говорит ядуа. Ну, мы знаем уже основы, основы, на которых стоит мир, это одна из них, это судопроизводство. Должно быть справедливое судопроизводство, и люди, которые сделали какие-то плохие вещи, должны быть наказаны. Люди, которые должны кому-то деньги и не платят, должны быть принуждены к тому, чтобы заплатить, и прочее, и прочее. Без этого человеческое общество не может здорово существовать. В тех странах, где полиция превращается сами в преступников, это все плохо кончается. Шорош один ядуа. В Алтитаме говорит, кан бьет кол квода басмелых пнима, немкерет лебуэль бы хамишим кесев, бейна ашира, бейна ания. Теперь, что здесь происходит? А здесь происходит вот что, что если в Торе написано, давайте откроем это в Торе и посмотрим, что я вам наизусть не говорил. Дело в том, что там, я вам покажу другую картинку сейчас, и здесь мы посмотрим с вами Шмот Кавбет. И где там было написано Тесвав. Давайте смотреть. В Киевате, видите все, где я показываю? Алло? Кто-нибудь хотя бы подтвердите?
У меня пока висит. Пока.
А да, не передалось. Ну вот, видите, я думаю, что вы видите. У вас должно появиться текст.
А, все, вот, да.
Шмот, да?
Да.
Вихифате иш бетула ашер лой ораса. Когда он соблазнит девушку еще не помолвленную, это Тора подчеркивает, потому что с помолвленной будет другой совсем разговор. Вишахав има могор имгренна ло лиша. То есть вообще-то простое решение проблемы, которое сразу предлагает Тора, это отдать ее ему в жены. Он ее соблазнил. Ну, соблазнителем это более понятно, да? Он ее соблазнил, значит, она действительно не против его, так пусть он женится на ней, хотя бы не будет позора дальше. Но вот если отец ее не хочет, и мы сейчас говорим про девушку, которая еще не достигла 12,5 лет, когда она уже полностью выходит от решения отца и сама решает за себя. Отец не хочет ему давать. Кесов и Школьки Муарабатула. Значит, он заплатит штраф за то, что он с ней сделал, при том, что она добровольно согласилась. Тем не менее, вот тут два пасука, в общем-то, на эту тему. И говорит здесь Хинух, мы должны были бы удивиться, он говорит, ты не удивляйся. Девушка, у нас есть выражение такое, кол квудам батмелах пнима. То есть еврейская девушка и женщина тоже, да, она называется батмелах, дочь царя. Она, это должно быть какое-то уважительное, почтительное отношение. Так что она должна сидеть где-то в доме, да, мы знаем, что нежелательно, чтобы она много вертелась в обществе среди мужчин и прочее, прочее. И чтобы они там не прикасались к ней, не смотрели на нее лишнее и прочее. Это все как бы такое почет царской дочери, которая должна быть ограждена от посторонних взглядов и домогательств. И вдруг выясняется, что ей после того, как она согласилась с каким-то юношей провести время, если потом не хотят, чтобы она вышла за него замуж, он заплатит штраф одинаковый. Какая бы она ни была, там действительно царская дочь или дочь какого-то большого раввина, еще что-нибудь, или какая-то простая, да, там, я не знаю, из самой простой семьи, дворников и посудомоек, тем не менее, будет одно и то же. Одно и то же. Не в обиду никому будет сказано, да, если что, но социальный статус. Понятно, да, люди привыкли, что есть какая-то разница. А тут нет, и почет же у людей другой. Одинаково 50 монет. И, да, он говорит, не удивляйся этому, что «Эйнак нас рак дмейга на ашишхива билвад». Этот штраф просто за... Как будто бы он платит, да, за удовольствие, которое он от нее получил. Удовольствие, как мы понимаем, будет одинаковым, независимо от какого социального статуса. А валмицад... Ахер хаяв шухев отала тет бошет упгам дефи хусав хашивута. Да, при этом бошет упгам ему придется дать то, что он теперь она стыдится из-за этого, да, и то, что он понизил ее, ну, как бы немножко физиологический момент, да, что он ее была невинная, была бетула, и теперь она уже девушка, которая была с кем-то. Это меняет ее физическое какое-то состояние, и поэтому ему придется заплатить. И эти деньги уже будут идти по критериям, которые индивидуально определяются. Особенно, конечно, то, что касается стыда, который она испытает теперь. Это зависит уже от ее социального статуса. Вехол мицвот ашем эмуна. Да, и мы должны... Такая интересная приписка. Все заповеди Всевышнего, да, строятся у нас на вере в том, что он сказал, и значит, так правильно. Но это интересно он добавил. То есть до конца мы не проникли здесь, в эту историю. Но простое понимание все-таки у нас есть. Да? Человек соблазнил девушку, потом он должен или на ней жениться, и тогда мы сотрем с нее этот позор, или же ему придется заплатить ей штраф, и тоже, с одной стороны, будет какое-то удовлетворение материальное, и с другой стороны, это дает и свой, я бы сказал, это как можно, да, стыд, который человек испытал, как можно погасить деньгами. А на самом деле можно, потому что когда человеку, которого каким-то образом опозорили, ему платят деньги, это снимает и позор, потому что люди, которые видят этот позор, они говорят, о, видите, ему платят за это деньги, значит, как бы с ним посчитались, теперь он приобрел уважение. Есть какая-то психологическая в этом деталь. Помните, когда Сару забрали, Авимелех потом сказал Аврааму, вот тебе я даю за это подарки, именно вот чтобы все видели, что я даю тебе подарки, чтобы видели, что я не просто как-то с ней позорно обошелся, да, что она была как бы у нас здесь в гостях, и мы теперь с большим почетом ее отпускаем. Да, Авимелех там очень старался, да, чтобы Авраам за вину за него помолился, чтобы он выздоровел. Ну вот здесь на середине, опять же, мы, наверное, сегодня остановимся. Какие-то законодательные аспекты посмотрим в следующий раз. Вопросик, пожалуйста.
А если девушка соблазнена была, уже не невинная, какие ограничения, кроме того, как вступить в брак с коэном, на ней есть перед другими браками?
Насколько я понимаю, кроме коэнов никого другие детали не интересуют, не считая того, что сумма ктубы, которую подпишет жених, она будет разная, или девушка невинная, или уже нет. От этого зависит сумма ктубы. Потому что люди, это особенная какая-то, особо почетная, особенно ценящаяся людьми деталь, что девушка невинна. И поэтому за это дают ктубу большего размера. Кроме этого, я так сходу не припомню. Ну, на этом, пожалуй, тогда с вами со всеми попрощаемся. Спасибо, что были с нами. И всего доброго. Шаббас.